Глава вторая. «Искатели шестого ранга?» Ошеломление на лице распорядителя гильдии искателей было настолько искренним, что мне даже стало неловко. Словно какие-то сказочные герои прибыли. Даже в первом поясе к нашему рангу относились с куда большим спокойствием.
«Готово!»
В помещение вломился еще один искатель. Недолго думая, он воплотил прямо на земле огромного монстра, похожего на низшего демона. Когда-то это был классический демонический кабанчик. Вот только жизнь изрядно его потрепала. Мало того, что туша выросла раз в 10, так еще и обзавелась всевозможными наростами и клыками. У обычных низших такого точно нет. Заметив нас, вошедший смутился. Он явно не ожидал, что в административном здании искателей окажется еще кто-нибудь.
«Ой, ты занят? Сейчас уберу!»
«Постой!»
Альтай подошла к огромной туше, рядом с которой она выглядела маленькой девочкой.
«Это что, низший демон? Почему он такой огромный? Почему от него исходит животное, а не демоническая аура? Наставник, а можно его изучить? Я такого никогда не видела».
«Продается?»
Я кивнул на тушу, рядом с которой крутилась Альтая.
«Тела монстров сжигают. Если эта тварь и была низшим демоном, то очень давно. Из-за войны на Востоке низшие демоны часто теряются, дичают. Большая часть дохнет из-за нашего воздуха. Но есть такие, те, кто сумел адаптироваться. Видимо, нашел где-то источник энергии и поглотил его, превратившись в такое чудище. Уже лет 20, небось, по нашим землям лазит. Ничего, гильдия искателя вновь набирает силу. Рано или поздно мы всех тварей второго пояса переловим».
«И много их?»
«Достаточно. Большинство тупые, как этот кабан. Силы есть, ума не надо. Но есть и другие. Летающие, ползающие под землей, прячущиеся в тени, словно хамелеоны. Поговаривают, что крестьяне где-то на границе с третьим поясом и вовсе видели монстра, похожего на аримальную жабу. Вот только выдумки это все. Аримальным делать в нашем поясе нечего. Они же яд из стихии делают».
«И занимаются этими тварями искатели?» —
спросил я, оценивая энергетическую структуру монстра. Ядро и сущность были выдраны, но полный набор всех меридианов говорил о том, что перед нами золотой воин. Что весьма странно, учитывая, что прикончил его серебряный воин.
Искатель, притащивший тушу, выглядел весьма средне. Обычная структура каналов, обычное ядро энергии. Парень уже успел заполучить четвертый ранг и уверенно двигался к пятому. Но как, небо его побери, такой Даус сумел уничтожить тварь, превосходящую его в возвышении? Что-то здесь не сходится.
«Так больше некому», — подтвердил регистратор. Он же глава гильдии искателей второго пояса. «До тех пор, пока великий Нургал Ли не вернул искателей в гильдию и не сделал это занятие весьма почетной и прибыльной работой, крестьянам и жителям отдаленных деревень второго пояса приходилось самостоятельно решать проблемы с такими тварями. Доходило до того, что было проще переехать целые деревни в другое место, чем нанять отряд воинов или хотя бы одного захудалого мастера. Сражаться с монстрами мало кому хочется. Посмотрите на шкуру этой твари. Она настолько плотная, что не всякая техника или стихия ее возьмет. К тому же живые монстры обладают своими звериными техниками, причем не самыми приятными. Лет 10 назад была убита тварь, сожравшая перед этим 5 мастеров. Поговаривают, что демоны специально выводят таких чудовищ и отправляют в наш мир. Что еще можно ждать от кровожадных тварей? Когда же появилась гильдия искателей, такая работа легла на наши плечи. Посмотри на стену. Это все заявки на уничтожение монстров. Даже не разбойников. Ими занимается стража. Именно монстров. Дело, конечно, опасное, никто не спорит. Но и оплата за каждую тушу весьма приемлемая. Не такая огромная, как у мастера, конечно. Но и не гроши, за которые нам приходилось работать раньше.
«Наставник, этот монстр был убит не человеком», —
неожиданно раздался голос Альтаи, что все это время крутилось рядом с тушей. Дошло до того, что она попросила Кармина перевернуть монстра на бок, чтобы посмотреть на рану в груди.
«Что за бред-то несешь?» — запротестовал искатель, проволокший тушу. «Это...»
Договорить он не успел. Велея не любила, когда кто-то крайне негативно отзывался о ее учениках. Ведь тот, кто сегодня ругает учеников, завтра может ругать саму Велею. Серебряный воин, наверное, даже не понял, что произошло. Вот он стоит, в следующий момент лежит на земле, а рядом с его лицом застыл Дзянь. Наверное, искатель хотел бы защититься от обезумевшего собрата. Вот только защищаться ему было нечем. Что я, не муж своей жены? Мне, к слову, тоже не понравился тон, которым говорил искатель. Альтая не сказала ничего критичного, чтобы называть ее слова бредом. Поэтому я выкачал из искателя всю энергию и на землю он падал совершенно беззащитный перед моей женой.
«У тебя минута, чтобы рассказать нам правду», —
низким голосом произнесла Велея, заставляя всех собравшихся поежиться. «Когда надо, моя жена могла быть весьма опасной.
Не будет правды, навечно ляжешь рядом с этой тушей. Ты меня понял? Твое время пошло».
Наверное, стоило бы остановить Велею, но делать этого я не стал, потому что подсознание буквально кричало о том, что дело нечисто. Да, монстр мертв, это определенно. Вот только этот искатель никак не мог с ним справиться, особенно после того, как только что произошло. Искатель затравленно посмотрел на главу, но тот тоже стоял ни жив, ни мертв. Нож, с легкостью пробивающий духовную броню этапа воин, вошел в его горло на несколько миллиметров, вынуждая регистратора остановиться. Мы с Велеей действовали синхронно.
«У тебя осталось 30 секунд».
Велея надавила на меч, и острие коснулось тела искателя, прорезав одежду.
«Хорошо! Я все расскажу!»
— завопил искатель, сдавшись под напором моей жены. Я даже сглотнул, когда на моих глазах три плотины, что блокировали озера этого Дауса, неожиданно стали мощнее и выше. Только что искатель заработал еще один барьер, через который будет пробиваться не один год, либо и вовсе десятилетия. Убрав нож от горла регистратора, я отошел в сторону. Вредить ему у меня желания не было. Как ни крути, он делал важное дело, обеспечивал прием заявок от населения и распределял их среди своих работников. Не его беда, что один из них оказался весьма хитрым. «Альтая, кто нанес рану этому монстру?» Я посмотрел на свою зеленоволосую ученицу, что воткнула руку в тушу чудовища по самый локоть и ковырялась в его внутренностях с видом знатока. Никогда бы не подумал, что у моей ученицы такие странные навыки имеются.
«Другой монстр. Он вырвал сущность и ядро энергии, оставив тушу нетронутой. Этот монстр даже не сопротивлялся. Он умер мгновенно. Полагаю, даже сам не понял, что его убило. Вот, посмотри».
Альтая, наконец, вытащила из туши руку и продемонстрировала свою добычу. Бурый кусок какой-то плоти. В прошлом он наверняка являлся каким-то органом, но после гибели хозяина успел разложиться. Стоп. Разложиться? Сколько времени прошло?
5 суток, не меньше. Тело в пространственном кошельке не гниет, значит, оно долго лежало на воздухе. Когда искатель нашел эту тушу, она валялась там 5 дней. Кто-то охотится на монстров и поглощает их силу.
Я перевел взгляд на регистратора.
«И много у вас таких находок? О том, что во втором поясе появился монстр, что поглощает других монстров, глава гильдии искателей пояса не мог не знать, иначе грош цена такому главе».
«Не только монстров, но и даусов. Мы не знаем, что это за тварь». Регистратор стал таким мрачным, словно мы приговорили его к казни. «Это началось сразу, как только была основана гильдия искателей. Жители пояса ринулись к нам, подавая заявки на уничтожение монстров. Вначале исчезли 2 золотых воинов. Они всегда работали в паре и считались лучшими в своем деле. Они просто исчезли, словно их никогда не было. Затем начали исчезать искатели. Один за другим, словно за ними кто-то целенаправленно охотился. Мы наняли мастера из 3-го пояса. Мастер исчез, как и 3 следующих. Постепенно мы определили зону, куда не стоит соваться. Год назад в том районе исчезла последняя деревушка. Всех жителей сожрали. Дом Кан собрал большой отряд, чтобы разобраться с тем, что происходит в тех местах. Среди них был даже владыка, вызванный из 4-го пояса. Группа прошла опасные земли вдоль и поперек, но никого не нашла. Вот только на обратном пути случилась неприятность. Куда-то подевалась половина отряда, включая одного мастера. При этом никто ничего не заметил и не ощутил. Владыка, что возглавлял отряд, бушевал. Он вернулся в лес, выискивая монстра. Ну а через 3 месяца вынужден был вернуться обратно в Бускал. Тварь так и не была найдена. Постепенно она начала охотиться не только на даусов, но и вот на таких монстров. Мы пробовали привлечь Безымянного, чтобы управлять этими землями. Но тот лишь посмеялся над нами, заявив, что сражаться с монстрами — задача искателей.
«Поэтому твой сын раз в месяц посещает те места, чтобы подобрать трупы монстров и продемонстрировать всему поясу великие успехи гильдии искателей. Откуда вы берете заявки на уничтожение? Сами создаете?»
«Откуда?» Начал был регистратор, но осекся, увидев мой тяжелый взгляд. Искатель, что притащил монстра, не был похож на регистратора. И поставь их рядом, никто бы не заподозрил родства. Вот только я решил довериться своей интуиции, и она в очередной раз меня не подвела. Слишком красноречиво искатель смотрел на регистратора. Слишком явным было желание регистратора помочь простому искателю. Не связанные друг с другом даусы так не дергаются.
«Заявки делают крестьяне, которым докучают обычные монстры. Мы просто предъявляем трупы и получаем за них награду. Тварь, что всех убивает, сидит в лесу? Или разгуливает по всему поясу?»
«Она гуляет по северу пояса, на границе между вторым и третьим, ближе к землям тигра».
Кажется, регистратор окончательно сдался. Он подошел к столу и разложил на нем огромную карту второго пояса. «Как раз то, чего мне так не хватало. У безымянного карта была неполной. Север пояса был окутан лесами, а многочисленные деревушки и даже два крупных населенных пункта оказались перечеркнуты».
«Здесь теперь никто не живет», — пояснил регистратор, очерчивая большую область. «Дошло до того, что проход в третий пояс приходится охранять владыкам, как и все караваны. Торговые пути с тиграми проходят южнее, поэтому тварь до них не доходит. Монстры, которых посылают демоны, по какой-то причине крайне любят этот лес. Все туда стремятся, словно их что-то тянет. Так-то лес называется Лурганским, но сейчас его иначе как лес монстров и не называют. Лес несколько раз прочесывали вдоль и поперек, но так ничего в нем и не нашли, хотя, может, и нет никакой логики в их поведении. Тупые твари из другого мира бегут туда, где больше деревьев».
Лес, о котором говорил регистратор, широкой зеленой линией вытянулся с востока до запада второго пояса, проходя неподалеку от барьеров третий. На западе леса монстров все населенные пункты были помечены крестиком, но на востоке имелись города, деревушки и вообще жизнь била ключом. Если не знать, что еще чуть дальше находится линия соприкосновения с демонами, где велись активные боевые действия, можно было бы подумать, что восток южного сектора второго пояса процветает. Лес монстров был разделен на две части широкой просекой. Дорогой, что вела в третий пояс. На всем ее протяжении находились населенные пункты, позволяющие путникам отдохнуть и продать бесполезные в третьем поясе товары. Ибо даже несмотря на страшного монстра, что завелся в этих лесах, даусы продолжали пребывать и убывать.
Дому Кан пришлось нанять нескольких владык, обеспечивающих охрану этой дороги.
Регистратор правильно понял мою заинтересованность конкретным участком карты.
«Мастера по одному не перемещаются. Точной информации у нас нет, но, по слухам, чудовище продолжает охоту. Теперь его прельщают лишь обладатели ядра стихий. Хотя и обычными воинами оно не брезгует, как и монстрами. Вот такая у нас ситуация.
Мне нужен контракт». Я мысленно поставил точку с аномалией, переданной нам Клаидом Феном. Она находилась аккурат в лесу монстров, в западной его части, едва ли не у самой границы с землями клана Тигра. Кто бы сомневался, что ушлый безымянный вздумает с нашей помощью решить какие-то свои проблемы. Раз текущий безымянный не может справиться с монстром, тревожащим людей, пришлось ему, куратору первого пояса, принять свое посильное участие, пусть даже и не личное.
«Контракт?» — переспросил удивленный регистратор. «Какой?»
«На уничтожение монстра, что завелся в лесу монстров», — спокойно пояснил я. «Или вы хотите справляться с ним своими силами?»
«Так и не нужно с ним справляться», — озвучил поразительную мысль регистратор. «Тварь уничтожает монстров получше любого искателя. Все, что нам остается, идти по ее следам да подбирать трупы. Зачем ее уничтожать? То, что мастера пропадают.
Еще одно подобное предложение, и во втором поясе гильдия искателей потеряет своего регистратора», — холодно припечатал я. «Тварь убивает людей, мастеров, зверей. Тварь развивается, и в один прекрасный момент поймет, что ей мало еды. Она начнет уничтожать крупные города, сжирая людей. Готов встретиться с ней через год, когда она станет сильнее? Контракт! Я жду!» Пришлось останавливать Вилею, что почти ринулась к регистратору. Мою жену всегда бесили люди или демоны, что возвышались за чужой счет. Одно дело убивать в честном бою и поглощать средоточие — это справедливо. Другое — бродить по лесу, подбирая трупы и выдавая их за свою добычу. Как все же извратилась миссия искателя, когда Нургал-Ли сформировал гильдию. Это уже не искатели, какие-то приспособленцы. На то, чтобы заполнить золотой лист, потребовалось несколько минут. У меня чесались руки сжечь это бесполезное здание, но пришлось сдерживаться. У входа я заметил несколько жителей, что не решались зайти внутрь, заметив нас. Все же двое даусов в дорогой одежде сразу бросались в глаза. Да и у наших учеников одежды были не из худших. Кармин среди нас был самым говорливым, так что я отправил его выяснить, откуда гости. Оказалось, жители одной восточной деревушки пришли нанимать искателей, чтобы те поймали злого монстра, заведшегося в их землях. Пришлось пропускать их к регистратору. «Есть желание пройтись по магазинам?» Я посмотрел на Вилею и учеников. Альтая думала только о том, что у нее в хранилище находятся 200 непрочтенных книг. Ее всякие мелочи не беспокоили. Кармин и Эльда денег не имели, так что довольно холодно относились к моей идее. «Вилея?
Судя по недовольному лицу моей жены, она все прекрасно понимала.
«Бесит. Даже не представляешь, как меня это бесит!» — пробурчала Велея. «Что за несправедливость такая? Только подготовишься к путешествию по первому поясу, запасешься предметами, что не разрушаются из-за энергии, как тут же приходится вновь все менять. При этом мы же в третий пояс скоро пойдем. То, что сейчас купим, все равно придется выкидывать. Мне плевать на духовные монеты, но не плевать на вещи. Они мои. Мы можем пережить второй пояс с тем, что у нас уже есть?»
«Пережить, да. Вот только едва попадем в третий, как все предметы превратятся в черную пыль. Они же с первого пояса. Двойное возвышение не потянут».
«Вот когда попадем, тогда и думать будем», — решила Велея. «У меня и так места мало, чтобы его еще чем-то забивать. Не забывай, ты мне дом должен, муж. При этом даже не приступив к его постройке».
«Дом?»
— Альтая встрепенулась. «У демонов на теме домов всегда зацикленность.
Что за дом? Где? Зачем вам дом в каком-то конкретном месте?»
«Станешь искателем — узнаешь», — заявила Велея.
«Пока ты наша ученица, о таких вещах думать не нужно.
Муж, я не хочу сейчас по магазинам. Вкусняшек я накупила, а стоять посреди ведерок, веревок и прочих важных, но скучных предметов мне не хочется. Хочешь, сам топай, мы тебя подождем.
Делать мне больше нечего, как по магазинам бегать. Забирайтесь». Я воплотил батончик и первым прыгнул на свое кресло. Люди, что проходили в этот момент по улице, останавливались, удивленно наблюдая за чудом техники. Такого транспорта здесь еще точно никто никогда не видел. Как только Велея и ученики заняли свои места, я приподнял батончик на несколько ладоней и нажал на педали. Плавность хода поражала даже по сравнению с манюней. Казалось, что мы не едем по вымощенной неровными камнями дороге, а плывем по гладкой поверхности озера. Батончик игнорировал ямки, неровности, небольшие перепады высот. Тот, кто изобрел и сумел воплотить в жизнь этот механизм, являлся настоящим гением. Но больше всего меня радовало то, что у повозки не было символа клана. Отныне наша свобода стала абсолютной. Управляемость батончиком была на высшем уровне. Повозка слушалась малейшего касания ног, умудряясь лавировать даже в плотном потоке бузгала. Самоходными повозками в столице второго пояса никого было не удивить, но нам это все же удалось. Не могу сказать, что было приятно смотреть на разинутые рты горожан, но и ничего отрицательного я не испытывал. На самом деле мне были безразличны эмоции незнакомых людей, хотя несколько раз спину свело от чьего-то осознанного желания нас всех убить. Мне это показалось настолько забавным, что я решил остановиться возле одного магазина и дать шанс неизвестным злопыхателям себя проявить. В Хардесе, столице южного сектора первого пояса, книжных магазинов не было. Книги и их производство являлись весьма дорогим удовольствием для даусов этапа ученик. Но во втором с этим проблем не имелось. Мне на глаза попалось уже два магазина, торгующих книгами. Упустить такой шанс я права не имел. Альтая прочитает все книги, что дал мне библиотекарь первого пояса, и те, что вручил ей Клоид Фен, буквально за пару месяцев. Ладно, пусть будет за 4. Что я потом делать с девушкой буду? Она же начнет приставать, чтобы мы рассказывали ей какие-нибудь истории из своего прошлого. К слову, книга, которую я писал, постепенно подходила к завершению нулевого круга мира демонов. Нургалали, во всяком случае, мы уже спасли. Остался момент с владыкой Шаном Ри, и, по сути, на этом нулевой круг будет пройден. Из минусов — книга с чистыми листами практически закончилась. В библиотеку Бузгала попасть я не успел, так что в книжном магазине рассчитывал купить себе несколько чистых книг, чтобы было куда записать свои приключения. Искатели всегда выполняют данное ими слово, а библиотекарь меня прижал конкретно. Батончик прятать не стал. Оставив повозку якобы без контроля, мы спокойно скрылись в магазине. Альтая запищала, как радостная мышка, и побежала по полкам, хватая книгу за книгой. Каковы наши запасы литературы, она уже знала, так что выискивала себе книги на потом. Вот только батончик не оставался без присмотра. Духовное зрение показывало, как к нашей повозке приближаются сразу 3 воина. Не самых высоких рангов. Мне даже не хотелось считать меридианы. Явно даже не серебряные. Воины подошли к батончику и какое-то время стояли рядом, демонстративно глядя в другую сторону. Изучали реакцию. Наконец, один из воришек запрыгнул в мою повозку и сразу нажал на кнопку активации. Что-что, а заводить даже незнакомые повозки здесь умели. Я напрягся на какое-то мгновение. На воришке был амулет, подавляющий влияние энергии. Точно такой же нам выдавали во время посещения центрального региона, чтобы не сгорели от энергии центра. У меня сразу возникли вопросы, откуда не самые хорошие воины второго пояса получили такую вещь. Но все эти вопросы ушли в прошлое из-за яркой вспышки. Это стандартные повозки можно было обмануть таким амулетом. Мой батончик оказался умнее и открыл свой личный счет.
Батончик один, воришки ноль. Двое подельников, превратившегося в черный пепел воришки, бросились в разные стороны. Но следить за ними я уже не стал. Неинтересно. У этих точно не было ничего такого, что могло бы привлечь мое внимание. Да, жалко, конечно, что амулет сгорел. Но по-другому повозка не работала. Если и сжигать, то целиком и полностью.
«Зандер, нам надо!»
Пока я внимательно наблюдал за тем, что происходит на улице, упустил главное. То, что творилось в книжном магазине. Радостный продавец ужом вился вокруг Велеи и Альтаи, нахваливая свой товар. Видимо, не каждый день к нему приходят с предложением скупить почти весь магазин. В итоге девушки насобирали себе еще 200 книг, огромной стопкой разместившихся на одном из столов. Альтаи пыталась скрыть свою радость, но каким-то образом передала ее Велее. Моя жена улыбалась, как довольная мамашка, сумевшая угодить своим детям. Торговаться Велея не умела, да и не любила. Но у нас был кармин. Наш ученик уже вовсю пытался сбить цену на «бульварные книжонки, среди которых нет ни одного серьезного романа». Я только покачал головой, наблюдая за всем этим представлением. Кажется, и кармин, и продавец получали удовольствие от процесса. Меня же он пугал и вводил в состояние неловкости. Если человек называет цену, значит, считает, что она должна быть именно такой. Надурит — небо его покарает. Скажет правду — небо его наградит. Все просто и ясно. Но сбивать цену, ругая товар, который ты собираешься покупать, это, как по мне, перебор. Недостойное деяние для искателей. «Довольно!» — рявкнул я, останавливая торги. Все посмотрели на меня, как на врага народа. «Младший, назови цену за эти книги, а также 3 книги с чистыми страницами. Этот балаган нужно заканчивать». Да, я определенно сломал всем какую-то увлекательную и интересную игру. Хозяин магазина затребовал 7000 духовных монет за все книги, что было, как по мне, раз в 10 больше их фактической стоимости. Вот только спорить или торговаться я не собирался. Небо все видит. Велея сгребла все книги в нашу аномалию, и спустя несколько минут мы мчались в сторону западного выхода из столицы. Прежде чем соваться в лес монстров, я хотел разобраться с аномалией. Клайд Фэн сказал, что там полно столетних растений. Это будет отличным поводом заняться, наконец-то, детальным изучением хранящейся у меня библиотеки школы Серебряной Цапли. Раз мне теперь доступны книги этапа «Мастер», стоит создать летающие кинжалы всей своей группе. Уверен, Альтая, Кармин и Эльда сходу разберутся, как ими управлять. Что касается Велеи, зато она у меня самая лучшая. На то, чтобы добраться до нужной точки, ушла неделя. Батончик оказался раза в 3 быстрее Манюни. Причем не только на ровных дорогах, но и в полях. Физические тренировки пришлось отложить. Ну а всю неделю Эльда с Альтая занимались тем, что искали и поглощали сформированные мной кольца энергии. С каждым днем работа с чужой энергией давалась девушкам все проще. Недалек был тот час, когда придется перейти к следующему шагу — выплеску поглощенной энергии. Но пока пусть страдают. Это закаляет тело. По себе знаю. Когда аномалия попала в мое духовное зрение, я недовольно вздохнул. Всего лишь воин, пусть и синего ранга. Лично нам, с Велеей, эта аномалия будет бесполезна. Как и всей нашей группе, в принципе. Ничего, главное — растение. Вначале я хотел оставить учеников без похода в аномалию. Но, посмотрев широко раскрытые глаза Альтаи, которые она не сводила с бушующего вихря перемолотого стекла, покачал головой. Дочь князя ни разу в своей жизни не видела настоящей аномалии, и тем более никогда не бывала в чем-то подобном. Если я не пущу ее внутрь, она мне этого не простит до конца дней своих. Да и глупо постоянно оберегать девушку. Пора ей уже встречаться с неприятностями. Пусть сейчас нас всех прикроет Велея. План выглядел идеально. Войти, собрать растения и забрать сердце аномалии, продемонстрировав ученикам страшных големов. Вот только едва пространство вокруг нас перестало кружиться и оформилось в классическую аномалию, Велея, вместо того, чтобы ринуться назад, замерла на месте. Глаза моей жены с каждой секундой становились все круглее и круглее, пока она, наконец, не посмотрела на меня. Страх? Страх! В глазах Велеи был страх.
«Зандер», — прошептала моя жена чужим голосом, — «через 2 недели я умру».